Григорий Панченко. Дело о Баскервилле. Окончание. По-прежнему, так ничего и не спросив, старший сержант начал один за другим выщелкивать патроны из револьверного барабана, заменяя их новыми серебряными пулями. Я обратил внимание, что его сабля уже расщеплена и переместилась из-за спины на карабинную скобу. Интересно, снабжен ли эфес катаны разъемом, позволяющим передавать нагрузку на запястье экзоскелета, или Дрискл в случае чего намеревается рубить двуручно, как японские мастера? И, собственно говоря, в случае чего? У вашего армейского револьвера, Ватсон, тот же калибр. «Нет, не торопитесь его перезаряжать. Я взял на себя смелость сделать это сегодня утром», — сказал Холмс, не глядя в мою сторону. «Тайком от вас. Уж извините». Я промолчал, но нахмурился. Не знаю, как относятся к своим катанам японцы, но этот старый револьвер, бывший со мной в Афганистане... «Еще раз прошу прощения, мой дорогой друг». В голосе Шерлока слышалось искреннее раскаяние. «Я был уверен, что вы выполните мою просьбу, даже столь необычную, но опасался показаться вам сумасшедшим». «А сейчас, значит, не опасаетесь?» «Опасаюсь. Но теперь вам предстоит подозревать меня в безумии всего полчаса, много час. Это мне будет выдержать легче, чем целый день». «Я вижу, здесь все хоть что-то понимают, кроме меня», — вполголоса пробормотал Лейстрейд. «Так что же все-таки требуется в этой игре от представителей Скотланд-Ярда?»
«Требуется терпение. Будем ждать. Мы сейчас в засаде, джентльмены, давайте рассредоточимся. Станьте вот сюда, Лестрейд».
«Да, терпение лично мне, ох, как потребуется. Места здесь не очень веселые».
Сыщик повел плечами, глядя на мрачные склоны холмов и туман, озером разлившийся над Гримпенской трясиной.
«А вон где-то горит огонек».
«Это Мэри Пит Хаус, конечная цель нашего путешествия. Плохо, что туман движется прямо на нас. Это единственное, что может нарушить мои планы. Надеюсь, что сэр Генри не задержится. Теперь все, и наш успех, и его жизнь, а возможно, даже наши собственные жизни, зависят от того, выйдет ли он прежде, чем туман доползет до тропинки». Но туман не намеревался внимать этому призыву. Он медленно полз в нашу сторону, окружая нас и справа, и слева низким, но плотным валом. Лившийся сверху лунный свет превращал его в мерцающее ледяное поле, над которым, словно черные пики, вздымались верхушки отдаленных гранитных столбов. По мере того, как стена тумана надвигалась, мы отступали все дальше, пока не очутились в полумиле от дома. Но сплошное белесое море, посеребренное сверху луной, подбиралось и туда.
«Мы слишком далеко зашли», — прошептал Холмс. «Это уже рискованно. Его могут настигнуть прежде, чем он дойдет до нас». «Кого?»
— тоже шепотом поинтересовался маленький сыщик.
«И кто? Мистер Холмс, вы вообще намерены нам хоть что-нибудь объяснить?»
Не отвечая, мой друг опустился на колени и приложил ухо к земле.
«Слава богу! Кажется, идет!»
В тишине болот послышались быстрые шаги. Они все приближались, и вот из тумана, словно распахнув перед собой занавес, выступил тот, кого мы поджидали. Сэр Генри был в хорошо знакомом нам с Холмсом охотничьем стимоходе, легком и открытом. Мне сразу вспомнился наш разговор в Баскервилл-Холле по поводу того, насколько различаются представления об охоте в Метрополии и в Доминионах, не говоря уж о колониях. Но ведь действительно нелепо отправляться стрелять перепелок или уток в таком же экзоскелете, который требуется, когда выходишь на гризли или тем более тигра-людоеда. Баронет миновал нас и стал подниматься вверх по отлогому склону, начинавшемуся сразу за валунами. Сквозь открытые заслонки посверкивало пламя, а в самых темных участках сэр Генри еще и освещал путь наколенными фарами. Словом, не заметить его было трудно. Даже для человека, а не только для существа, которое ориентируется еще и по... «Тсс!» — шепнул Холмс и щелкнул обоими курками разом. Я только сейчас понял, что он вооружен не револьвером, а таким же хоудахом, как до этого передал Лейстрейду.
«Смотрите!»
Белесая стена тумана подступила к нам уже ярдов на 50. Смотреть, казалось, было не на что. Генри Баскервиль только что скрылся за гребнем холма. Но инспектор вдруг вскрикнул от ужаса, сделал неверный шаг, и его мур с железным скрежетом приложился боком к ближайшему валуну. Одновременно с этим Дрискол выругался таким чудовищным загибом, на который, как мне всегда казалось, способен только солдат, уже поднимающийся в штыковую атаку, или хирург у операционного стола. Затрудняюсь вспомнить, что сделал или произнес в этот миг я сам. Чудовище, вынырнувшее из тумана, больше всего напоминало собаку, огромную и черную, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Трудно представить, в чьем воспаленном мозгу могло бы возникнуть видение столь же страшное и омерзительное, как это адское существо. Теперь я впервые понял, отчего, по рассказам местных фермеров, из пасти баскервильского демона будто бы вырывалось пламя, глаза метали искры, а вокруг тела переливался мерцающий огонь. Ничего подобного, разумеется, не было, но невыразимое ощущение ужаса и какой-то запредельной чуждости действительно окутывало тварь подобием огненной волны, выплескивалось из ее зева, из провалов ее глазниц, шлейфом тянулось по воздуху. На миг у меня перед глазами и в сознании все смешалось. И я сам словно бы ощутил себя кем-то вроде пса, четвероногого члена человеческой стаи, в страхе жмущегося к огню в глубине пещеры, когда снаружи, из тьмы ледниковой ночи, доносится волчий вой. Монстр несся по тропинке огромными прыжками. Мы опомнились лишь после того, как он промчался мимо. Тогда Холмс с Дрисколом выстрелили одновременно, мой выстрел тоже запоздал лишь на миг, и раздавшийся вслед за этим пронзительный вопль убедил нас, что по меньшей мере одна из пуль или картечин попала в цель. Чудовище не остановилось. Оно продолжало мчаться вперед, но мы тоже сорвались с места. Кто уязвим, тот и смертен, и если это существо ранено, значит его можно убить. Боже, как бежал в ту ночь Холмс! Я со студенческих годов считаюсь мастером экзоскелетного бега. Но он опередил меня на такое же расстояние, на какое я сам опередил старшего сержанта в его устаревшем стимоходе. Не думая уже о маскировке, мы с грохотом и лязгом взбежали на гребень холма и увидели, как сэр Генри замер в беспомощной позе, не сводя глаз с чудовища. Холмс, по-видимому, приберегал заряд во втором стволе. Но я выстрелил на бегу, потом еще и еще. Дрискол, кажется, остановился и раз за разом стрелял с места быстро и точно. Я слышал, как чуть ли не каждая пуля попадает в цель.
«Именем закона, стой!»
Донесся сзади выкрик маленького сыщика, и я понял, что он преодолел свой страх, но не полицейские привычки.
«Ты арестован!»
Потом Лестрейд залпом разрядил оба ствола, но, кажется, по все той же полицейской привычке в воздух. Во всяком случае, никто из нас не упал. Старший сержант, которого я не видел, продолжал стрелять с прежней меткостью. Зато, судя по звуку, сам инспектор, пошатнувшись от отдачи, не удержал свой стимоход на ногах. Однако не падал и исполинский пес, казалось бы, буквально изрешеченный нашими выстрелами. Еще мгновение, и он бросился на сэра Генри, беззащитного в своем открытом экзоскелете, одним прыжком сшиб его наземь, как кеглю. В следующий миг огромные клыки должны были сомкнуться на горле баронета, но Холмс уже был рядом. Я не вполне сумел рассмотреть, что произошло, однако, кажется, мой друг бесстрашно сунул в пасть монстра левую руку, защищенную пластинчатым наручем Мура, а правой рукой направил ему в основание шеи свое оружие и выстрелил. Заряд серебряной картечи в упор отшвырнул зверя на несколько шагов. Адская собака взвыла в последний раз, яростно щелкнула зубами, повалилась на спину и, судорожно дернувшись, замерла. У всех, кто прошел Афганистан, остается привычка считать выстрелы и на всякий случай оставлять последний патрон. Я приставил дуло револьвера к застывшей в мертвом оскале морде поверженного чудовища, но выстрелить мне не пришлось. Подоспел Дрискл. Опустевший револьвер уже был у него в кобуре, а в руке обнаженная катана.
«Посторонитесь-ка, сэр!»
«Ни в коем случае», — бесстрастно произнес Холмс. Старший сержант, кажется, ожидавший чего-то подобного, мгновенно остановился.
«Не тот клинок, сэр!»
— деловито уточнил он. «И не та рука. Если бы только одно нарушение, можно бы и рискнуть, но оба...» «Ладно, это все потом. Ватсон, превращайтесь из солдата обратно в доктора. Требуется ваша профессиональная помощь». Мы склонились над Генри Баскервилем, расстегнули крепление его стим-костюма и возблагодарили судьбу, убедившись, что баронет жив и даже не ранен. Через несколько секунд веки у сэра Генри дрогнули, и он слабо шевельнулся. «Вы же прихватили с собой бинты, Ватсон?» — негромко спросил Холмс, убедившись, что наш друг приходит в себя. «Дайте-ка мне».
«Шерлок, вы...»
«Да нет, мне тоже повезло. Но перчатка не сплошная, а такую кровь все-таки желательно стереть с кожи как можно раньше.
И еще бинт, будьте добры.
И флакон со спиртом».
«Нет-нет, спасибо, я справлюсь сам».
«Боже мой!»
— прошептал баронет, садясь.
«Что это было?»
«Проклятие рода Баскервилей», — сказал Холмс. «Несколько минут назад вы сидели с ним за одним столом».
«Что?»
«Ваш кузен. При случае присмотритесь внимательнее к портрету Гуга в главном зале. Некто Степлтон, он же Ванделер, он же сын Роджера Баскервилля, приходившегося сэру Чарльзу младшим братом. Но вообще-то это проклятие давно живет в крови Баскервилей. И вот сегодня нам удалось от него избавиться. То есть удастся, надеюсь». Холмс помрачнел.
«Боже мой!»
— повторил сэр Генри. Дрожащей рукой потянулся было к распростертому на обочине телу черного пса, но так и не решился прикоснуться.
«Это мой брат? Мой двоюродный брат? Откуда вы все это знаете?»
«Некоторые самые невероятные подробности из старинного манускрипта, обнаруженного доктором Мортимером. Остальное — дедуктивный метод плюс рутинная сыщицкая работа. Но давайте подождем инспектора, чтобы не пересказывать все для него отдельно». Лестрейд уже приближался, охая, кряхтя и лязгая разболтавшимися креплениями стимохода. Он заметно прихрамывал, но серьезных повреждений, кажется, не получил. Разряженный Хоудах держал в левой руке как дубинку, а в правой был герсталь, словно инспектор, опоздав к месту схватки, теперь собирался перестрелять нас и сам застрелиться напоследок. Дрискл покосился на пистолет, явно вспомнил слова Холмса про три лишних патрона в обойме и взглядом сосчитал присутствующих, включая сэра Генри, четвертого. Уголок его рта слегка дернулся. «Да, конечно. Этот субъект предпринял некие шаги, которые могли бы сбить с толку любого сыщика». Как ни в чем не бывало, продолжил свое повествование Холмс, когда инспектор подковылял вплотную. «То есть почти любого. Он даже наведался в лондонский питомник Росса и Менглеса, что на Фулхэм-роуд, и купил там сторожевого пса, самого крупного и свирепого, помесь мастифа с бладхаундом. Очень похожего на него после... трансформации, но, разумеется, даже близко не столь ужасного. Эта собака сейчас, надо думать, сидит на цепи в заброшенной лачуге рудокопов. Прямо посреди гримпинской трясины есть островок.
Возле старого рудника?»
Баронет уже полностью пришел в себя. «Именно там. Потом Степлтон, вероятно, собирался пса застрелить. Может быть, устроив сперва его нападение на каких-нибудь случайных прохожих. Это позволило бы ему предстать в героическом ореоле победителя собаки Баскервилей, существующей отдельно от него. Но на самом деле...» Несколько минут мы сидели молча. «Век пара и электричества допускать существование оборотней — нонсенс, дикарское суеверие. Но никто из нас не мог и никогда не сможет забыть то, что видел этой ночью. А еще важнее — что чувствовал при этом. Лестрейд, наконец, спрятал бесполезный герсталь. Сэр Генри зябко передернул плечами.
«Насчет сабли понятно», — глядя прямо перед собой, произнес Дрискол. «Впрочем, не совсем. Что не получится?»
Катана была убрана в ножны, поэтому рубящее движение он показал рукой.
«Получится», — вздохнул Холмс. «Эта плоть совершеннее обычной, однако она тоже уязвима. Но проклятие рода Баскервилей можно снять лишь по правилам. Иначе число оборотней в этом роде останется прежним. А если учесть, что весь род сейчас состоит только из одного человека...»
Сэр Генри снова вздрогнул, словно от холода.
«Во всяком случае, так гласит легенда, записанная в том самом манускрипте».
Голос Холмса сейчас звучал почти виновато. «А она, как мы имели несчастье убедиться, верна именно в таких деталях, которые выглядят абсолютной фантастикой».
«А я думал, такие вещи передаются через укус», — недоверчиво произнес Лестрейд. «Ну, то есть должны передаваться, если верить обычным легендам».
«Обычным легендам как раз верить нельзя», — сухо констатировал мой друг. «Укус этого существа, судя по тому же манускрипту, сулит более чем неприятные последствия, но зависимость тут, скажем так, не столь однозначная».
«Вот, значит, отчего вы сказали, что мой герсталь пригодится для того, чтобы...»
Инспектор предпочел не договорить. Я восстановил в памяти обстоятельства, при которых впервые зашла речь о герстале, и, по возможности, не привлекая внимания, осторожно изъял последний патрон из барабана своего револьвера.
«Допустим», — неохотно кивнул старший сержант. «А мой брат, он вам был нужен для того же, что Макдуф в Макбете?»
И тут же процитировал.
«Я защищен заклятием от любого, кто женщиной рожден».
Я не слишком удивился. Уже давно было ясно, что Дрискол не так прост, как кажется. Сейчас скорее приходилось опасаться за престиж моего друга, в образовании которого зияли совершенно необъяснимые пробелы, и вполне могло оказаться, что не только о Макбете, но и о Шекспире он не имеет ни малейшего представления.
К счастью, Холмс без малейшей паузы подхватил и продолжил цитату. «Так потеряй надежду на заклятие. Пусть твой демон, которому служил ты, подтвердит. До срока из утробы материнской был вырезан Макдуф, а не рожден». «Да, нечто похожее там и говорится. Знайте же, что только до рассвета, только клинком, отведавшим живой крови в небесчестном бою, и только рукой того, кто не был рожден на свет, может быть снесена голова черного зверя, и так прервана цепь тех перерождений, внезапных, страшных и таинственных, кои издавна поражают наш род, равно обрушиваясь на виновного и невинного. Но доколе сего не произошло, заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно».
Холмс перевел дух.
«Доктор Мортимер, правда, подумал не о Макбете, а сразу о кесаревом сечении. Но он ведь вообще не слишком серьезно отнесся к этому документу. А вот я сразу вспомнил об одной династии лондонских полицейских. Надеюсь, вы на меня не в обиде. Молодому Томасу предназначалась роль того, кто нанесет завершающий удар. Да и в вашем прибытии я тоже был уверен вместе с младшим братом, но не вместо него».
Дрискол-старший неопределенно пошевелил пальцами, но промолчал. Зато Лестрейд, слушавший рассказ моего друга со все возрастающим изумлением, не выдержал.
«Послушайте, Холмс, ладно, что сделано, то сделано, но в следующий раз все-таки предупреждать нужно о таких вещах».
«Следующего раза не будет».
«Да уж, даже этого слишком много. Между прочим, чего мы ждем?»
«Чудо», — грустно ответил мой друг. «Впрочем, не совсем. Я вовремя известил Берримора и все-таки надеюсь, что он сумеет, но ему придется проявить поистине чудеса изобретательности. Стим экипажа с подходящим кузовом в усадьбе нет. Конный экипаж тоже не годится. Лошадям ведь не объяснишь, что черный зверь мертв.
А своим ходом... Не договорив, он стремительно вскочил. Мы все остальные тоже. Со стороны Баскервиль-Холла приближался звук шагов. Странных шагов. Ни стимоход, ни человек, ни конная упряжка. «Поздравляю, сэр Генри!» — торжественно произнес Холмс. «Ваш дворецкий действительно сумел сотворить чудо!» Я присмотрелся и не поверил своим глазам. Сперва мне показалось, что к нам приближаются закованный в латы рыцарь и его оруженосец, потом, что это осужденный палач. В лунном свете на фоне тумана фигуры выглядели абсолютно фантастически, и впору было поверить, будто на болотах время повернуло вспять, выпуская в мир пришельцев из прошлого. Только потом я сообразил, что вторым идет Берримор, шатающийся от усталости, с огромным мечом Клеймором на плече, а первым, я протер глаза, электрический джентльмен, фехтовальный голем из тренажерного зала.
«Берримор!»
— воскликнул баронет.
«Что с вами?» «Простите, сэр!»
— голос дворецкого звучал хрипло.
«Пришлось повозиться!» «Эта штука, она ведь не предназначена для долгих прогулок. Да и на поворотах дороги ее направлять трудно. Все норовит держать направление атаки. Надеюсь, мы пришли вовремя, сэр?»
«Но вы едва стоите. Вы что, тащили его на себе?»
«Не его, сэр».
Берримор вытер пот.
«Сменные аккумуляторы. На всю дорогу три неподъемных, проклятых аккумулятора! Прошу простить меня, сэр. Последний только милю назад установила».
Сэр Генри шагнул вперед и молча обнял дворецкого.
«А что это за меч?»
— подозрительно поинтересовался маленький сыщик. «Клеймор лорда Кларендона», — в один голос произнесли Баскервиль и Берримор. Затем баронет натужно усмехнулся и хлопнул дворецкого по плечу.
«Берримор долго натаскивал меня по этому предмету, так что я, кажется, без запинки могу ответить на любой вопрос о фамильных портретах и фамильном оружии. Среди наших предков хайлендеров не было, но это трофей, взятый в битве при Карбиздейле. Там его лордство, сломав свой палаш, какое-то время этим мечом и рубился. К концу сражения клинок был во многих местах выщерблен и в крови по рукоять, а сам Кларендон получил 4 раны. Да, этот клеймор подходит». И рука тоже. «Берримор, установите, будьте так добры, программу «Атака номер 5».
Генри Баскервиль оценивающе взглянул на меч, на руку истукана, на труп оборотня и тут же отвел глаза. Впрочем, через пару секунд собрался с силами и вновь посмотрел. На земле лежал черный зверь, ничем не напоминавший человека, которого мы знали под именем Степлтона. Шерсть мертвого вервольфа при свете луны вдруг засверкала, как серебро.
«Нет, пожалуй, номер 11», — задумчиво произнес баронет. «Наверное, лучше я сам ее установлю».
А теперь мое странное повествование подходит к концу. Записывая его, я старался, чтобы читатель делил вместе с нами все те страхи и смутные догадки, которые так долго омрачали нашу жизнь и завершились такой трагедией. Разумеется, голем, предназначенный быть спарринг-партнером, не рассчитан на то, чтобы пешком преодолевать значительное расстояние. Но заданную ему фехтовальную фразу он выполняет безупречно. Два взмаха на верхнем уровне, шаг, колющий выпад, защита и мощный вертикальный удар с припаданием на колено. Огромный меч порхал в его железной руке, словно тренировочный эскадрон. Старший сержант с профессиональным интересом смотрел, как длинный клинок со свистом рассекая воздух устремился вниз.
Я не любитель таких сцен. Слишком неприятные воспоминания они вызывают. Поэтому я отвернулся, и, как выяснилось, не единственный. Холмс тоже не пожелал увидеть своими глазами, как Рот Баскервилли освобождается от тяготеющего над ним проклятия. Он старательно протирал бинтом левый наруч своего экзоскелета. Наруч или...
Шерлок!
Не волнуйтесь, мой дорогой друг. Холмс невесело улыбнулся. Просто я испачкался в этой крови сильнее, чем сперва показалось.
С вами все в порядке? Давайте я осмотрю.
Нет, нет оснований для беспокойства никаких. Просто еще одно маленькое пятнышко. На мой взгляд, бинт был измазан кровью что-то уж слишком густо.
Но я мог и ошибиться.
Ночью, в тумане, при изменчивом лунном свете. Ведь
мог же.
Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.
Thank you.